Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Он был урожденцем Филадельфии. Он был водолеем и лучшим белым тенор-саксофонистом школы Лестера Янга. С годами у него появился чистый, ни на кого не похожий, прозрачный звук. Он, несомненно, был джазменом свинга, но его причисляли к кулу. Он также играл, опережая свое время, в стиле третьего течения и даже классической музыки. У него был талант превращать все, что он играл, в музыку доходчивую и популярную. Звали его Стэн Гетц. Он начал выступать в оркестре, будучи несовершеннолетним, но не потому, что считался вундеркиндом, а потому что в Европе в то время шла война, и в Америке попросту не хватало музыкантов. 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфир передача вышла 3 февраля 2001 года.
Уроженцем Филадельфии Фили, он был водолеем, и он был лучшим белым тенор-саксофонистом школы Лестера Янга. С годами у него появился ни на кого не похожий чистый, почти прозрачный звук. Он, несомненно, был джазменом свинга, но его причисляли к кулу, он также играл и опережая свое время в стиле третьего течения и даже современной классической музыки. У него был талант, дар превращать все, что он играл, в музыку доходчивую и популярную. У микрофона всепроникающий свободы Дмитрий Савицкий и ваши личные 49 минут джаза. Он родился в феврале 27 года. Сегодня он праздновал бы свои 73. Но парки оборвали нить его жизни 9 лет назад. Вы все его знаете и любите. Это Стэн Гетц. Сегодняшние 49 я и хочу посвятить этому мастеру тенор-саксофона. Дмитрий Савицкий в зябком эфире 49 минут джаза. Про Стэна Гетца написано много, но я бы сказал и мало. Нет таких книг, как «Леди поет блюз», про Билли Холидей, «Доброе утро, блюз», про Каунта Бейси или «To be or not to bop» про Дизи Гиллеспи. Судьба его одновременно похожа и не похожа на судьбы джазменов его поколения. Его биография наполнена мифами и легендами. Добраться до пресловутых голых фактов не всегда легко. Но начнем с самой музыки. Mm-hmm. Мишель, 18-летний Стэн Гетц с Терри Гибсон, вибрафон Шорти Роджерсом, оба авторы композиции труба, Эрлом Своупом, тромбон, Джорджем Уоллингтоном, фортепиано, Кёрли Расселом, контрабасы и Шадоу Уилсоном, ударные. Запись была сделана 14 марта 49 года. Лишь Рассел и Уилсон и Гетц вестимо весьма часто звучали на наших частотах. Вот главная составная легенды. Стэн Гетц начал играть в оркестре джаза, будучи несовершеннолетним. Ему назначили тьютора, наставника, для того, чтобы он мог легально выходить на сцену. Причина все же была не в том, что Гетц был вундеркиндом, а в том, что Америка воевала против нацистов в Европе и против японцев на Дальнем Востоке. Дома в Чикаго, Канзас-Сити и Нью-Йорке просто не хватало музыкантов. Вот еще одна запись, на этот раз сделанная в апреле 1953 года. Это композиция гитариста Джимми Рейни «Ли». Написанная лидером группы гитаристом Джимми Рейни. Стэн Гетц, тенор-саксофона, Рейни гитара, Холл Овертон, забавная фамилия для музыканта, фортепиано, Ред Митчелл, контрабасы, Фрэнк Изола, ударный. 53-й год, Нью-Йорк. Ваши ламповые и транзисторные настроены на ускользающую волну свободы. Это означает, что было бы гораздо проще слушать 49 на компьютере вашего сына, выйдя на сайт www.svoboda.org. У микрофона Дмитрий Савицкий. Перепрыгнем теперь через десятилетие и послушаем зрелого Гетца. Композиция Билли Стрейхорна называется «Blood Count». Thank you. Blood Count – формула «Состав крови» Билли Стрейхорна. Стэн Гетц – тенор-саксофон Джеймс Макнили, рояль Марк Джонсон, контрабас Виктор Льюис, ударные, Нью-Йорк, февраль 82 года. Если ранний старт Гетца – это его легенда, его миф – участие в создании Кула. На самом деле Гетц не принадлежал к банде Ликоница Майлса Дэвиса, Гила Эванса и Джерри Маллигана, решивших, что пора противопоставить бибопу нечто новое, возродить мелодию и мелодичность, и вместо overstatement – завышение, превышение посыла – ввести understatement – его занижение, недоговоренность. Стэн Гетц изначально играл как бы в стиле Кул, расслабленно, легко, небрежно. Он звучал так, как хотели бы звучать сами создатели Кула. «Хочу быть счастливым» – песня Винсента Юманса. Вспомним Козьму Прудкова. «Если хочешь быть счастливым, будь им». Трио Оскара Питерсона. Питерсон рояль, Элис гитара и Браун контрабас. 10 октября 1957 года. Лос-Анджелес. Жужжащий звук, напоминающий муху, застрявшую в микрофоне – это голос Оскара Питерсона, который имел привычку мычать, играя на рояле. Диск выпущен на Верф Норманом Грантсом. Естественно, само собой, тенор-саксофон принадлежал Стэну Гетцу. Мне, конечно же, трудно себе представить, что кто-нибудь из фанов забыл наше расписание, но на случай склеротического затмения вот оно. 49 минут джаза впервые выходит в давку и толкучку эфира на частотах свободы в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник, час ночи. Тенор-саксофонист Стэн Гетц появился на свет 73 года назад в Филадельфии. «Sipping at Bells» – «Попивая, потягивая в Bells» – название виски и название заведения. Энергичная заводная пьеска Майлса Дэвиса. Стэн Гетц, тенор-саксофон, Джеймс Макнил, рояль, Марк Джонсон, контрабасы и Виктор Льюис ударные, вышедший на Concord Jazz диск «Pure Gets» – «Чистейший Гетц» – февраль 82 года.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. После войны Стэн Гетц собирает собственное трио и начинает выступать в свинг-клубе Голливуда. Ему 20 лет от роду. Особым успехом пользовалась пьеса Гетца «Ранняя осень». Он неожиданно стал лидером движения «Кул», так как его эстетический подход совпадал с направлением развития джаза. Вскоре Гетц стал популяризатором бразильской музыки. Босса-нова и Стэн Гетц в какой-то период были почти что синонимами. В конце жизни бразильские ритмы стали даже слегка мешать саксофонисту. Он пытался оставить эту латиноамериканскую легкость, танцевальность, но ему не всегда это удавалось. Стэн Гетц перебрался жить и работать в Европу. После гастролей 58 года он остался в Копенгагене и вернулся в Америку в 61-м, после чего выпустил свой знаменитый диск «Фокус». 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфир передача вышла 3 февраля 2001 года.
Микрофона Дмитрий Савицкий. Стэн Гетц начал карьеру в оркестре Дика Стинки Роджерса, буквально вонючки Роджерса. Тромбонист Джек Уэлден Лео Тигарден, в оркестр которого он потом перешел, стал его официальным тьютором. Лишь это позволило несовершеннолетнему Гетцу играть в клубах. Далее Гетц играет в оркестрах Дейла Джонса, Боба Честера, Стэна Кентона, Джимми Дорси и Бенни Гудмана. На дворе 44-й год. В 47-м Стэн перебирается в Калифорнию, играет с Рэнди Бруксом, Бадди Морроу и Херби Филдсом и, наконец, набравшись опыта, создает собственное трио и начинает выступать в свинг-клубе Голливуда. Ему лишь 20 лет. Словечко, известно каких во всех этих милых любовных историях. Тема Стэна Гетца, его же вполне боповое соло с трио Оскара Питерсона «Октябрь 57-го года». 1947 году Вуди Херман приглашает свой оркестр молодого джазмена, и Стэн становится одним из четырех братьев знаменитой четверки саксофонистов. В первую четверку также входили Джимми Гюфри, Зуд Симс и Херби Стюарт. На джазовый «Олимп» Гетца вознесла его пьеска «Ранняя осень». Гетц неожиданно стал лидером движения «Кул», так как его эстетический подход совпадал с направлением развития джаза. Вот на всякий случай наши координаты для писем. 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок, 13, Москва, 103-006. Электронная почта вашего ДС – Савицкий, все с точками, собака, nus2os.fr, Франция. Наш интернетовский адрес – www.svoboda.org. «О, великая любовь» – популярнейшая на всех широтах песня Антонио Карлоса Джобима и Винисиуса де Морайса. Стокгольмский концерт Стэна Гетца, февраль 83 года. Гетц – тенор-саксофон, Джим Макнили – рояль, Джордж Мраз – контрабас и Виктор Льюис – ударный. Вот еще одна легенда, а не миф. Гетц стал популяризатором бразильской музыки. Босса-нова и Гетц в какой-то период были почти что синонимами. В конце жизни и карьеры бразильские ритмы даже начали малость мешать саксофонисту. Он пытался оставить эту латиноамериканскую легкость, танцевальность, что ему не всегда удавалось. Но первым джазменом, который начал использовать ритмы самбы и боссы, был саксофонист Бат Шенк. Номером два все же нужно считать Дизи Гиллеспи. Вот еще вполне традиционный Гетц, лидирующий квинтетом на сцене нью-йоркского Кернеги-Холла, Чироки Рэя Нобла. Thank you. Джимми Стандарт, Рэй Ноубл, Стэн Гетц, тенор-саксофон, Дюк Джордан, рояль Джимми Рейни, гитара, Билл Кроу, контрабас и Фрэнк Изола, ударные. Концерт квинтета Гетца в Нью-Йоркском Кернеги-Холле 12 ноября 1952 года. 49 минут джаза, волны свободы и ваш дресс. Стэн Гетц был одним из тех американских джазменов, Ли Конец и Декстер Гордон, к примеру, что перебрались жить и работать в Европу. В случае Гетца он остался в Копенгагене в конце гастролей джаз-филармонии, организованных Норманом Грантсом, остался в 58 году. Вернулся он в США в 61-м и записал легендарный диск «Фокус» на музыку Эдди Соттера со струнным квартетом «Бозар» под управлением Херши Кея. Вот под эту волшебную музыку мы и расстанемся сегодня. Первая из двух композиций Соттера называется «Пан». тот самый бог Эллады, что играет на дудочке, на флейте пана, как ее называют во Франции, пьеска Эдди Сотера, стенгетс, тенор-саксофон Джон Нивс, контрабас и Рой Хейнс ударные, струнный квартет «Бозар» под управлением Херши Кея, 61 год. Учитывая дату записи, можно лишь дивиться. Гетц был более чем современен. Это типичное третье течение, но диск звучит сегодня как талантливая классическая музыка. И это 40 лет спустя. На этом, увы, нам и придется расстаться. Я успел лишь пунктирно очертить несколько эпизодов из жизни саксофониста, остальное в будущих программах. Продюсер 49 Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Мы расстанемся под чудесную пьеску Сотера «Я опаздываю, I'm late, I'm late». Состав тот же. Музыка эта замечательно подошла бы к какому-нибудь фильму Альфреда Хичкока. Всех вам благ и до следующей недели. Чао, бай-бай. Thank you.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 1996 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 1997 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».